эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Доброе утро. Сегодня четверг, 10 ноября, и вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Полиция в Лондоне задержала несколько участников студенческой акции протеста против политики правительства. Историк Павел Строилов передал в посольство Литвы в Лондоне документы, которые, по его словам, обличают бывшего президента СССР Михаила Горбачева в организации штурма Вильнюсской телебашни. Президент России Дмитрий Медведев решил навести порядок на Павловской опытной станции, где находится уникальная коллекция растений. И центральная тема нашей программы – Всемирный день качества. Довольны ли вы качеством продуктов питания, которые вы приобретаете в магазинах? Итак, центральная тема нашей программы – тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Сегодня Всемирный день качества. Он отмечается во многих странах мира с 1989 года. Этот день был учрежден Европейской организацией качества при поддержке Организации Объединенных Наций. Цель Всемирного дня качества – в повышении значения высокого качества продукции и услуг. Довольны ли вы качеством продуктов питания, которые вы приобретаете в магазинах? Это вопрос, на который мы сегодня просим ответить наших слушателей. Будем ждать ваших сообщений. СМС можно присылать на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660-1046 абоненту Радио Свобода. Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И приблизительно в 8 часов 32 минуты вы сможете также дозвониться до нас по номеру прямого эфира. Этот номер 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Довольны ли вы качеством продуктов питания, которые вы приобретаете в магазинах? Вот как на этот вопрос ответили жители города Обнинск корреспонденту Радио Свобода Алексею Собачкину.
Не всегда и не всем. Гораздо было лучше раньше.
Нет, абсолютно недовольна. Вернее, довольна крайне редко бываю, особенно как врач. Там слишком много всяких добавок, искусственных красителей. Сроки хранения продуктов крайне длительные, на мой взгляд. Не всегда цена соответствует качеству продукта.
Качество не важное, особенно колбасных изделий, полуфабрикатов, все остальное.
Все, что покупаю, все и нравится.
В общем, да. Я покупаю то, что мне нравится. То, что не нравится, я просто не покупаю.
Ой, так тушами доволен. Наверное, таких не найдется. 100%. Просроченность продуктов бывает. Несоответствие этикета к тому, что на самом деле.
В принципе, да.
Нет, а ничего хорошего нет. Ну, ничего свежего нет. И вообще невкусно.
Допустим, хлеб, молоко, я доволен. А колбасу очень трудно определить, потому что бывает просроченная.
Нет, недовольна. Натурального мало что есть. Добавки всевозможные, которые вызывают желудочно-кишечные расстройства, особенно у детей и пожилого возраста людей. Вот Обнинский завод колбасный, вроде бы там есть некоторая продукция отдельная, но все равно очень много консервантов, красителей, нет натурального молока. Пора изменить название молока на молочный продукт, как обещал Путин когда-то.
Это отвратительные качества, это безобразие. Ароматизаторы, усилители вкуса, там, консерванты и прочие. Что это такое? Я покупаю колбасу за 300 рублей, и там мясо всего 8-9%. Это вообще позор.
Не всегда, но ничего, неплохо. Но я в основном беру молочку. Как-то более-менее свежее, например, вот там йогурты, и молоко всегда смотрю свежее, сыры, выбор.
Доволен. Фрукты, там, овощи.
Не всегда. Ну, потому что низкого качества, как правило, и уже залежал товар часто в магазине.
Нет, конечно, ну, потому что натуральных продуктов нет, в основном все эти ароматизаторы, идентичные натуральные, еще такой красители. То есть натуральных продуктов, если верить врачам и питаться там натуральными продуктами, не очень здоровье, тут никаких денег не хватит.
Так, жители Обнинска ответили на вопрос, довольны ли вы качеством продуктов питания, которые вы покупаете в магазинах. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Полиция в Лондоне задержала несколько участников студенческой акции протеста против политики правительства. Сообщается о столкновениях небольших групп демонстрантов с полицией. Задержаны были активисты, которые попытались разбить на Трафальгарской площади в центре Лондона палаточный лагерь. Полиция не позволила это сделать. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Анна Асланян.
Студенты снова вышли на улицы Лондона, чтобы выступить против урезания государственного финансирования университетов и их приватизации, мер, предлагаемых коалиционным правительством. Нынешняя демонстрация была приурочена к годовщине студенческих акций, прошедших в Британии в ноябре прошлого года. Тогда правительство сообщило о планах увеличить плату за высшее образование с 2012 года почти втрое. Несмотря на протесты, законопроект был утвержден, цены действительно возрастут. Тем не менее, студенты решили повторить прошлогоднюю акцию, на этот раз, чтобы воспрепятствовать дальнейшим урезаниям бюджета университетов. На демонстрацию вышло несколько тысяч человек, среди них студенты и преподаватели из разных университетов страны. Одна из участниц так сформулировала их требования. Мы протестуем против приватизации высших учебных заведений, против того, чтобы образование в стране становилось все менее массовым. Цены на обучение в университетах собираются поднять, принимают и другие меры, которые помешают учиться людям из беднейших слоев общества. Образование – общественное благо. Это не товар, который можно покупать и продавать, словно на рынке. Я была на демонстрации в прошлом году и не считаю, что все потеряно. То, что произошло, лишь показывает, какая у нас в стране демократия. Десятки тысяч студентов выходят на улицы, чтобы заявить: «Мы против этих мер». Сотни тысяч рабочих заявляют через профсоюзы: «Мы против урезания пенсий». А правительство не обращает на это внимания, и это называется демократией. Теперь ясно, что демократии у нас в стране нет, и что единственное решение – революция. Демонстранты собрались у здания Лондонского университета и двинулись в Сити. Там они объединились с участниками акции «Захвати Лондон», обитателями палаточного городка, существующего возле собора Святого Павла с середины октября. Активисты этого антикапиталистического движения говорят об экономическом кризисе в стране, росте безработицы, ухудшении социального обеспечения. Премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон назвал движение «Захвати» неконструктивным, тогда как лидер партии лейбористов Эд Милибанд выступил в поддержку протестующих. Пришедшая на демонстрацию активистка говорила о проблемах, к которым следует прислушаться политикам. Я, разумеется, поддерживаю цели студенческой демонстрации, но не забывайте, что это часть общего движения. Акция «Захвати Лондон», в которой участвую и я, идет уже более 3 недель. Профсоюзы планируют забастовки на 30 ноября. Атака на правящую верхушку проходит сразу по нескольким направлениям. Правительство урезает бюджет на образование, социальное обеспечение, пенсии. Поэтому и нам следует наступать по всем фронтам. В прошлом году студенты-демонстранты дошли до штаб-квартиры консервативной партии и принялись громить здание. Многие были арестованы полицией. На этот раз участников предупредили о том, что с нарушителями общественного порядка будут обходиться строго. В распоряжении полицейских имеются пластиковые пули. Необходимость использовать их не возникла. Демонстрация прошла относительно мирно, арестовано было всего 20 нарушителей порядка. Патрулировали демонстрацию 4000 полицейских. Их было в 1,5 раза меньше, чем участников, число которых заметно не дотягивало до ожидаемого. Сказались угрозы о применении силы. Участники акции призывали Дэвида Кэмерона пересесть на велосипед, а всю страну начать всеобщую забастовку. Другие лозунги гласили: «Университеты для всех», «Образование не товар» и «Объединимся в борьбе». Последний был обращен к рабочим.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 5 человек погибли. Десятки оказались под завалами в среду в результате нового землетрясения в провинции Ван на востоке Турции. В Москве вчера были задержаны 11 сторонников оппозиции, большинство – активисты движения «Солидарность». Они раздавали наклейки и ленточки с призывом голосовать против всех на выборах в Госдуму 4 декабря. У границы Косово с Сербией в городе Косовско-Митровице местный житель серб скончался от ранений, полученных в межэтнических столкновениях в среду. Еще 2 раненых сербов, включая полицейского, остаются в больнице. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 30 рублей 10 копеек, евро – 41 рубль 60 копеек. сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода. Не пропустите повтор программы «Грани времени». Решение Тбилиси открыть России путь в ВТО обсуждает экономический обозреватель портала «Ньюзру.ком» Максим Блант и депутат парламента Грузии Петр Мамрадзе. Ведет программу Владимир Карамурза. Не пропустите повтор программы «Грани времени» в 10 часов утра на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В среду историк Павел Строилов передал в посольство Литвы в Лондоне более 170 страниц копии документов, которые, по его словам, обличают бывшего президента СССР Михаила Горбачева в организации штурма Вильнюсской телебашни. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Павел Строилов надеется, что возбуждение судебного дела против Горбачева может стать началом расследования преступлений коммунистического режима в СССР. В интервью «Радио Свобода» Павел Строилов рассказывает о содержании переданных литовским властям документов.
Это документы, которые я скопировал в архиве Горбачев фонда. Это в основном записи Черняева и Шахназарова, помощников Горбачева, а также члена Политбюро Вадима Медведева, сделанные на заседаниях Политбюро в 89-м, 90-м, 91-м годах. И еще была комиссия Политбюро по Прибалтике, как раз этот Вадим Медведев ее возглавлял и тоже записывал, что происходило на комиссии.
Горбачев утверждает, что ничего не знал о событиях 13 января 91 года. А вот в этих документах есть факты, говорящие об обратном?
На протяжении вот всех этих нескольких лет это была политика Горбачева, совершенно четко выраженная на заседаниях Политбюро, что да, какую-то свободу можно дать республикам, но если дойдет до вопроса о независимости, этого мы не допустим любой ценой. Если потребуется, применим силу. И он говорит, и он, как бы это записано, что он несколько раз повторяет, что мы не исключаем варианта применения силы и удержания этих республик силой. Но вот что происходило в Кремле в дни непосредственно после трагедии января 91 года. Горбачев где-то неделю ничего не говорил по поводу того, что произошло. Он не осудил убийство. Написано, что, в общем, все, кто работал тогда непосредственно с Горбачевым, они вот по его поведению в эти дни очень четко пришли к выводу, что все идет по его плану.
Вот то, что Литва затребовала копии этих архивных документов, значит ли это, что она намерена начать судебный процесс против Горбачева?
Они мне написали так, вот прокуроры из департамента уголовного преследования Литовской генеральной прокуратуры, что мы проводим досудебное расследование. То есть, несомненно, в принципе, вот нормальный ход такого расследования, он приводит к суду.
Живущий в Великобритании правозащитник Владимир Буковский во время празднования в Лондоне в марте этого года 80-летия Михаила Горбачева обратился в британский суд с просьбой выдать ордер на его арест, обосновывая это преступлениями, которые он совершал в бытность главой государства. В частности, Буковский обвиняет бывшего президента СССР в гибели защитников Вильнюсской телебашни. Судья отклонил иск, заявив, что Горбачев обладает государственным иммунитетом против уголовного преследования. Сам Горбачев утверждает, что ничего не знал о Вильнюсской трагедии. Однако Владимир Буковский убежден, что он об этом знал.
Хотели бы, чтобы он сел?
Если суд
крупный сделает, учтет его преклонный возраст, нездоровье и прочее, предпочтет его не сажать. Ну и слава богу, мне нужно, чтобы мир признал коммунистический режим преступным.
Говорил правозащитник Владимир Буковский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Можно ли остановить иранские ядерные работы? Итальянские проблемы пугают Уолл-стрит. Джексона можно было спасти, утверждает присяжный на суде над врачом Майкла Джексона. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Отчет МАГАТЭ, где содержится подтверждение о том, что Иран приблизился к созданию своего собственного ядерного оружия, вызвал особую реакцию в Вашингтоне, рассказывает Алан Давыдов.
На следующий день после обнародования доклада по иранской ядерной программе Международного агентства по атомной энергии представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что в документе содержится серьезное обвинение против Ирана, и эта страна должна, наконец, откровенно обсудить с МАГАТЭ все, что вызывает озабоченность. Тонер сообщил, что администрация Барака Обамы намерена провести консультации со своими союзниками и партнерами и, вероятно, окажет дополнительное одностороннее давление на Иран. В то же время комментаторы не перестают обсуждать вероятность воздушного удара по иранским ядерным объектом при поддержке или с одобрения США, если Тегеран продолжит игнорировать международные призывы. Вероятен ли такой сценарий? Я задал этот вопрос Питеру Крейлу, сотруднику Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне. Я считаю такой вариант катастрофическим по двум причинам. Во-первых, военные удары по иранским ядерным объектам не положат конец его ядерной программе. Они могут только отсрочить ее реализацию в лучшем случае на несколько лет, но не лишат Иран способности рано или поздно начать производство ядерных вооружений. Наоборот, они убедят Тегеран в необходимости приступить к этому производству как можно скорее. Во-вторых, военная акция будет чревата чувствительными последствиями для безопасности ближневосточного региона, включая государство Израиль. Неблагоприятно военное решение может сказаться и на экономике. Я имею в виду вероятность кризиса на нефтяном рынке и блокады Ираном транспортного пути через Ормузский пролив. Думаю, что в конечном счете это не та цена, которую стоит платить за задержку иранской ядерной программы на пару лет. Каким же вы видите оптимальный способ нейтрализации угрозы, которую может представлять собой иранская ядерная программа? Теперь, после публикации подробного доклада МАГАТЭ, необходимо убедить страны, защищающие право Ирана на мирный атом, в том, что Тегеран не только сосредоточен на гражданской ядерной энергетике, но и находится на полпути к получению ядерного оружия. В частности, он многого добился в разработке боеголовок. В то же время необходимо, чтобы группа 5+1, постоянные члены Совбеза и Германия, продолжили переговоры с Ираном. В среду за ужесточение экономических и иных санкций против Тегерана выступили также высокопоставленные представители Франции и Германии.
Рассказывал Алан Давыдов. Новый приступ страхов относительно усугубляющегося долгового кризиса в Европе. Так американские комментаторы трактуют резкое падение курсов акций на Уолл-стрит в среду. Основные рыночные индексы рухнули более чем на 3,5%. И хотя гигантские метания настроений инвесторов стали в последние месяцы делом почти рутинным, на сей раз повод для испуга наиболее серьезный – под вопросом финансовая состоятельность Италии, способность одной из ведущих экономических держав мира обслужить свои долги. В среду процентные ставки по итальянским государственным облигациям превысили 7%. 7% были критической чертой для Ирландии, Португалии и Греции. Они оказались неспособны платить такие проценты по долгам. Рыночные игроки опасаются, что подобное произойдет и в итальянском случае, но последствия этого будут гораздо более угрожающими для Европы и всего мира. Не случайно глава Международного валютного фонда отправилась с беспрецедентной миссией в Москву, Пекин и Токио в надежде обеспечить стороннюю поддержку идеи финансового выкупа Европы. Насколько опасными выглядят последние события, на взгляд известного американского экономиста Маршала Голдмана, сотрудника Центра российских исследований Гарвардского университета? Я бы сказал так, все это отражение неизвестности, в которой все мы оказались. На рынках царит нервозность. Инвесторы не знают, что принесет им новый день, не столкнутся ли они с потерями и на фондовой бирже, и на рынках государственных облигаций. Мое личное ощущение, ситуация сейчас гораздо более стабильна, чем кажется многим. Европейские долговые проблемы серьезны, но разрешимы в условиях даже умеренного глобального экономического роста. В том, что касается Соединенных Штатов, экономика страны пусть сдержана, но растет. Безработица не достигла катастрофических размеров, мы способны оплачивать свои долги. Если Соединенным Штатам удастся сохранить подобную стабильность, то это не так плохо с точки зрения многих людей. Как вы считаете, не связано ли это с тем, что российский частный бизнес, олигархи, вновь оказались в больших долгах? Российские частные долги действительно огромные, но парадокс заключается в том, что в наихудшем случае никто не может заставить российское правительство вновь выкупать иностранные долги российского частного бизнеса. Если олигархи откажутся платить по своим долгам, то западные кредиторы не смогут сделать ничего большего, чем пригрозить пальцем и сказать: «Мы надеемся, что вы нам вернете долги». Таково мнение профессора Маршала Голдмана. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот ее центральные темы. Книга Люка Хардинга «Мафиозное государство». Два потока времени в гостях у писателя Бориса Хазанова. Не пропустите повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком в 14 часов на волнах Радио Свобода. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Мы перейдем к центральной теме нашего эфира – Всемирному дню качества. Будем принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, довольны ли вы качеством продуктов питания, которые покупаете в магазине. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 5 человек погибли и десятки оказались под завалами в среду в результате нового землетрясения в провинции Ван на востоке Турции. В конце октября в этом районе произошло более сильное землетрясение, тогда погибли около 600 человек. В Москве вчера были задержаны 11 сторонников оппозиции, большинство активисты движения «Солидарность». Они раздавали наклейки и ленточки с призывом голосовать против всех на выборах в Госдуму 4 декабря. В Якутии от отравления антифризом скончались 6 человек, сообщил сегодня «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС. Еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии. У границы Косово с Сербией в городе Косовско-Митровица местный житель, серб, скончался от ранений, полученных в межэтнических столкновениях в среду. Еще двое остаются в больнице. В Греции продолжаются переговоры о формировании нового переходного кабинета. Вчера консультации были прерваны из-за выхода из них одного из участников – националистической партии «Лаос». Страны Евросоюза заблокировали властям Сирии доступ к средствам Европейского инвестиционного банка в связи с продолжающимися актами насилия против сторонников оппозиции. 4 человека погибли и 46 пострадали в ходе беспорядков, последовавших за оглашением итогов выборов президента Никарагуа. Оппозиция отказывается признать законность переизбрания Даниэля Ортеги на пост главы государства. В Египте на севере Синайского полуострова в 6-й раз за этот год взорван газопровод, по которому топливо поступает в Иорданию и Израиль. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, выступая в Тбилиси, что Грузия должна продолжать реформы, чтобы выполнить все необходимые требования и стать полноправным членом Североатлантического союза.
С основными новостями вас познакомил Ярослав Шимов, а я расскажу о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха от минус 1 до плюс 1 градусов по Цельсию. В Петербурге будет ясно, температура воздуха 0 плюс 2. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Сегодня Всемирный день качества. Он отмечается во многих странах мира с 1989 года. Этот день был учрежден Европейской организацией качества при поддержке Организации Объединенных Наций. О качестве российских продуктов питания корреспондент «Радио Свобода» Анна Бояринова побеседовала с председателем правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрием Яниным.
Контроль за качеством и безопасностью продуктов питания в России осуществляется на минимальном уровне. Это связано с тем, что был принят целый ряд законодательных инициатив, запрещающие проводить внеплановые проверки, требующие санкции прокуратуры для проведения данных действий. Было отменено лицензирование и сертификация. Беспрецедентно либеральные условия для торговли были пролоббированы бизнесом в России. Можно сказать о том, что качество продуктов в России абсолютно четко соотносится с тем минимальным контролем, который есть на рынке. За последнее время увеличилось число массовых отравлений. Вот это видно. Тяжелых последствий стало больше, это факт, и мы напрямую связываем эти события с лоббизмом, который был осуществлен торговцами и производителями.
А какие меры принимаются, чтобы как-то сократить это количество отравлений?
Я надеюсь, что 1 января будут увеличены штрафы за нарушение законодательства, связанного с обеспечением безопасности продуктов питания. Относительно эффективности государственного контроля здесь пока каких-либо существенных мер не предполагается, ничего радикально меняться не будет, так как поправки, которые бы упростили порядок проведения проверок по жалобам потребителей, их нет.
Если говорить о культуре поведения российских потребителей, кон ли они в принципе отстаивают свои права?
Вот особенностью российского потребителя является то, что он практически лишен, в отличие, например, от европейцев, от американцев, он практически лишен каких-либо шансов узнать о том, что он ест, какая продукция ему предоставляется. У нас нет требований о детальном раскрытии состава продукта питания, у нас нет требований о достоверном информировании о пищевой ценности продуктов питания. Это крайне негативно влияет на то, какая будет складываться у нас заболеваемость по таким сложным вещам, как диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания. Здесь российские потребители бесправны, так как российские этикетки абсолютно неинформативны. Мы знаем, что летом Европейский Союз принял новые жесткие требования к этикеткам на продукты питания. Ранее это сделали американцы. А вот россияне здесь получают информацию в соответствии с требованиями, которые были установлены еще в развитых странах 50-е и 60-е годы. Это минимум информации о вредных компонентах, с тем, чтобы россияне не расстраивались о том, сколько сахара, трансжира и соли они съедают в любимых и национальных продуктах питания, таких как майонез, пельмени и так далее. Меньше знаешь, больше ешь, и это четко реализуется в нашей стране.
Каких товаров больше, отечественных или заграничных? Есть какая-то такая пропорция?
В еде очевидно, что больше отечественной продукции или условно отечественной, которая перерабатывает импорт.
А можно ли говорить о разнице в качестве между российским продовольствием и импортного производства продовольствия?
Ну, к сожалению, да, пока еще российская продукция в большинстве случаев уступает импортным аналогам. Это характерно для молочной продукции, для мясной группы. Здесь больше уровень фальсификаций на уровне производства. Это связано с тем, что штрафы за фальсификацию в России значительно ниже. Поэтому, да, по тем группам, где импорт еще присутствует, к сожалению, могу сказать, что качество импорта значительно выше, чем российской продукции.
С
председателем правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрием Яниным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анна Бояринова. Довольны ли вы качеством продуктов питания, которые вы приобретаете в магазинах? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Вы можете ответить на него, прислав нам сообщение, СМС на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660-1046. Также работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И до нас дозвонилась Марина из Москвы. Послушаем ее мнение. Доброе утро, Марина.
Здравствуйте. Ну, еда – это привычка. Вот, от пищи во многом зависит, так сказать, продолжительность жизни. Вот раньше не было консервантов, красителей и прочего-прочего. Ну, так сказать, люди жили там 60 лет, это уже глубокий старик. А сейчас он до 100 с лишним живут, и ничего. Прежде чем есть, надо думать. Если тебе не нравится колбаса, что в ней мало мяса, ешь мясо, что ты ешь колбасу-то? А вы хотите, чтобы уже из ложечки кормили, а вот мне это дали и это дали, надо голову прикладывать. Меня устраивает. Самое главное в продуктах – это разнообразие. Я могу выбрать, что я хочу.
Спасибо за мнение. Это было мнение Марины из Москвы. Послушаем также мнение Виктора, также из Москвы. Доброе утро, Виктор.
Доброе утро. Ну вот я считаю, что качество продуктов у нас в магазинах катастрофическое. То есть вот кондитерскую продукцию я в принципе не беру, то есть печенье всякие и так далее, потому что там кванты, они лежат практически по полгода. Я вообще считаю, что это, можно сказать, национальная программа отравления населения. И если бы Медведев обратил именно на эту сторону внимания, я думаю, он бы имел бы большую поддержку. Все потребует только торговли для удлинения сроков хранения. В общем, считаю, качество неудовлетворительное. Сам я стараюсь, если мясные продукты, брать вот чисто куском.
Спасибо за мнение. Это было мнение Виктора из Москвы. Я хочу отметить, что многие радиослушатели в сообщениях также отмечают неудовлетворительное качество российских продуктов питания. Банальная колбаса отвратительна, пишет радиослушательница Клара. Так же, как и Виктор, некоторые наши слушатели видят в качестве продуктов питания, за неудовлетворительным качеством продуктов питания большую политику. Я напомню о том, что принять участие в дискуссии на эту тему можно на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, в рубрике «Вопрос дня». И вот нам как раз пишет Евгений из Баку: то, что продается в магазине, на мой взгляд, не продукты, а только их названия, которые не могут называться даже заменителями. Ведь животные, собаки и кошки такое не могут есть, а крысы дохнут. Только человек самый приспосабливаемый ко всему, даже к яду. Мне представляется, если люди бы питались натуральным мясом, маслом, молоком, сыром, хлебом, они давно бы сбросили нынешних правителей. Ядопродукты делают их пассивными, бездеятельными. Довольны ли вы качеством продуктов питания, которые вы покупаете в магазинах? Послушаем мнение Валерия из Московской области. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Я хочу сказать про мясо, которое продается на рынках Московской области. Ну, наверное, по всей России, на рынках, да? Это мясо лежит на прилавках неохлажденное. Прямо на прилавках лежит. Вот оно может с утра до вечера пролежать под солнцем, в жарище, потом на следующий день опять. То есть мясо на рынках продают плохого качества, просто не охлажденное. Вот в Латвии, в Риге, допустим, такого нет. Там обязательно должно быть в охлажденном виде продаваться. Дальше рыба, да. Рыба, очень большая цена сейчас на рыбу, стоимость большая. Видимо, стоимость рыбы большая составляющая транспортная. Для такой большой северной страны, как Россия, вот эта безголовая либерализация это привела к тому, что я скажу, что если бы вот эти наши либералы, рыночники, были бы не только чукчи-писатели, но и чукчи-читатели, они бы прочитали книгу Андрея Паршева, которая называется «Почему Россия не Америка».
Спасибо за мнение. И послушаем мнение Бориса из Псковской области. Здравствуйте, Борис.
Доброе утро. Отвратительно. Ничего хорошего теперь нету. Посмотрите, что творится на прилавках. Посмотрите, что творится у них в холодильниках, в магазинах.
потому что нет никакого контроля. Почему-то, потому что никто не оплачивает службу контроля, а как вы знаете, бесплатный сыр только мышеловки. Спасибо.
Спасибо за мнение. Вопрос, который мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода, довольны ли вы качеством продуктов питания, которые вы приобретаете в магазинах? Мы вернемся к этой теме в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Россия и Грузия подписали в среду соглашение, открывающее для России вступление во Всемирную торговую организацию. 10-11 ноября состоится итоговое заседание рабочей группы ВТО по присоединению к организации России, а в середине декабря, как предполагается, ее решение будет рассматриваться на очередной министерской конференции ВТО. Она объединяет более 150 стран мира, в которых проживает 97% всего населения Земли. Россия остается пока единственной из крупных экономик мира, не входящих в организацию. Инфляция в России за первые 7 дней ноября составила 0,2%, как и неделей ранее, а в целом с начала года рост потребительских цен в стране составил 5,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Объем внешней торговли России за первые 9 месяцев года составил 596 миллиардов долларов, на 34% больше, чем за период с января по сентябрь прошлого года, сообщает Федеральная таможенная служба. При этом экспорт вырос на 31%, 375 миллиардов долларов, а импорт на 39%, составив 221 миллиард долларов. Таким образом, разрыв в темпах роста российского экспорта и импорта составил примерно 20%, тогда как еще в начале года рост импорта опережал рост экспорта из страны более чем на 1/3. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за первые 10 месяцев года увеличился на 43% к уровню января-октября прошлого года и составил 2 162,5 тысячи машин. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. По его данным, 9 из 10 наиболее продаваемых сегодня на внутреннем рынке моделей легковых автомобилей производятся на территории России. В Китае, второй экономике мира после США, объем промышленного производства в октябре увеличился на 13,2% к уровню октября годом ранее. Это минимальный его рост с начала 2011 года. В сентябре он составил в годовом исчислении 13,8%. Такие данные представило в среду Национальное бюро статистики. По темпам роста промышленного производства Китай опережает Россию более чем в два раза.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Не менее 5 человек погибли. Десятки оказались под завалами в среду в результате нового землетрясения в провинции Ван на востоке Турции. В Москве вчера были задержаны 11 сторонников оппозиции, большинство активисты движения «Солидарность». Они раздавали наклейки и ленточки с призывом голосовать против всех на выборах в Государственную Думу 4 декабря. В Якутии от отравления антифризом скончали 6 человек, сообщил сегодня «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС. Еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии. В Греции продолжают переговоры о формировании нового переходного кабинета. Вчера консультации были прерваны из-за выхода из него одного из участников националистической партии «Лаос».
Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 10 копеек, евро 41 рубль 60 копеек.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается информационная программа «Время свободы», и сейчас пришло время узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Их сегодня читает моя коллега Валерия Шабаева. Она со мной вместе в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Светлана. «Имя или голос» – так озаглавлена публикация на первой полосе «Ведомостей». Реальным собственникам российских компаний придется называть себя, либо их акции потеряют право голоса. Такие изменения в законодательство готовит Федеральная служба по финансовым рынкам. Требования по раскрытию конечных бенефициаров компаний планируется ввести уже в следующем году. Для этого надо изменить законы о ценных бумагах и об акционерных обществах, рассказал вчера руководитель службы Дмитрий Панкин. Еще «Ведомости» сообщают о том, что завершение утилизации автохлама ударило по АвтоВАЗу. Продажи «Лада» в октябре по сравнению с тем же месяцем 2010 года упали на 2%, в том числе «Классики» почти на 60%. Между тем, что российские автомобильный рынок продолжает расти. Центральная публикация на первой полосе газеты «Коммерсант» посвящена сегодня вчерашней встрече российского премьера Владимира Путина в Архангельске и Северодвинске, где он провел радикальные переговоры с конфликтующими Министерством обороны и Объединенной судостроительной корпорацией по поводу контрактов военно-морской части гособоронзаказа. И в результате были подписаны соглашения на беспрецедентную сумму 280 миллиардов рублей. Пишет «Коммерсант» о том, что фактически 18-летний процесс вступления в ВТО завершен. Соглашение России и Грузии по условиям присоединения к ВТО вчера подписано в Женеве. На практике это означает, что сегодня будут зафиксированы последние уступки ВТО, которые Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции одобрила 14 октября. И присоединение России к ВТО будет внесено в повестку дня министерской конференции организации 15-17 декабря. Главные компромиссы, на которые в последний момент пришлось пойти России, ограничения по экспортным пошлинам на энергоносители, согласие корректировать режим инвестсоглашений в автопроме, отказ от них в авиапроме, прозрачный режим распределения квот на импорт мяса с ограничением возможности ими манипулировать. Ну и еще пишут «Коммерсанты» о том, что «Аэрофлот» просит государство экстренно вмешаться в процесс консолидации своего терминала «Д» в Шереметьево. Глава перевозчика Виталий Савельев утверждает, что слияние остановлено, так как ни Шереметьево, ни акционеры терминала «Д» не провели корпоративных процедур по согласованию сделки. Перенос сделки на следующий год серьезно пошатнет финансовое положение «Аэрофлота». На первой полосе московских новостей читаем о том, что идея радикальной реформы следствия, включая сокращение полномочий Следственного комитета России, приобретает все больше высоко поставленных сторонников. Вчера председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов заявил о необходимости коренного изменения существующей в России системы следственных органов. По мнению главы ВАС, нужно убрать вертикаль и создать институт независимых следователей при судах. В свою очередь, Следственный комитет России тоже хочет реформ, но таких, которые укрепили бы его положение. Ну и еще газета «Московские новости» на первой полосе, и не только она, сообщает сегодня о том, что «Фобос Грунт», первый межпланетный аппарат, созданный в России с 90-х годов, не смог покинуть околоземную орбиту после запуска в ночь на 9 ноября. Сейчас специалисты пытаются определить, почему не включился маршевый двигатель. Если дело в программной ошибке, то то ситуация поправима, а если речь идет о поломке, то уникальный марсианский зонд уже никогда не сможет достичь цели. В любом случае, это очередной удар по репутации отрасли, ибо вот этот самый межпланетный зонд, если он рухнет, то может повторить печальную судьбу многих предшественников.
Валерия, я прибью вас на секунду. Хочу отметить, что мнение научного обозревателя Александра Сергеева о том, что происходит со станцией «Фобос-Грунт», вы можете прочитать на сайте Радио Свобода, свободанews.ру.
Ну, а в продолжение темы, то, что пишут другие российские газеты по этому поводу, вот в российской газете выяснение обстоятельств, почему срываются дорогостоящие космические проекты, причем речь идет о глобальном аспекте. Ну, а независимая газета полагает, что неудача с марсианской миссией может означать, что Россия потеряет космос как объект исследований. Центральная же публикация на первой полосе независимой сегодня посвящена грядущим выборам. Вчера, по информации издания, чиновникам Сочинской администрации раздали анкеты, куда необходимо вписать данные людей, намеренных голосовать за Единую Россию. В Мурманске пользователи интернета засняли на видео пункт скупки голосов за партию власти, организованный в здании ЗАГСа. В Петербурге за 1500 рублей набирают в социальных сетях добровольцев, желающих проголосовать за Единую Россию. В борьбу на предвыборном фронте включились и федеральные каналы с сюжетами, компрометирующими оппонентов Единой России. Напомню, это тема центральной публикации на первой полосе независимой газеты. «Неизбежное зло» – это заголовок центральной публикации на первой полосе новых известий, и речь идет в этой статье о том, что любая мера по реформированию пенсионной системы будет непопулярной. Ну, вчера мы подробно рассказывали о том, что есть новые планы, как реформировать пенсионную систему, и эксперты их уже осудили.
Спасибо, Валерия. Свежие российские газеты сегодня читает моя коллега Валерия Шабаева. К наиболее интересным публикациям мы вернемся в следующем часе нашего эфира. В завершении этого часа городской репортаж. Президент России Дмитрий Медведев решил навести порядок на Павловской опытной станции, где находится уникальная коллекция растений. Он дал поручение закрепить за станцией ее земельные участки, а также разработать проект закона, определяющего правовое положение подобных коллекций, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В последние годы средства массовой информации находили на Павловской опытной станции, которая является структурным подразделением Всероссийского института растениеводства, богатый материал для новостей. Самый громкий скандал разразился в 2010 году, когда земли Павловской опытной станции должны были быть выставлены на аукцион для продажи под коттеджную застройку. На защиту уникальной коллекции культурных и диких растений, сохраненной даже в годы блокады, поднялось мировое ученое сообщество. Только поэтому гибель самого большого генетического банка растений Европы, имеющего огромное значение для продовольственной безопасности всего мира, была отсрочена. Да, только отсрочена, поскольку, отбив одну атаку инвесторов, позарившихся на лакомые куски земли возле Павловска, опытная станция не получала никаких гарантий от повторения подобных поползновений впоследствии, говорит директор Павловской опытной станции Федор Михович.
Это генетический полевой банк, можно сказать, то есть в естественных полевых условиях. В мире нет такой коллекции, в Европе нет такой коллекции по объему, по качеству и по количеству именно по выращиванию в естественных полевых условиях, как у нас. То есть эти культуры произрастают в естественных наших почвенно-климатических условиях. Тем они и интересны для селекционеров, потому что их не надо приспосабливать к какой-то среде. Они живут, растут в этой среде. Вот это и есть уникальность коллекции и ее перспектива и будущее для решения продовольственной проблемы и программы для будущих поколений. Какая-то особенность российского государства. Время все расставляет на свои места. Страна спохватывается, люди начинают понимать, совершили не то, совершили ошибку. Очень не хотелось бы, чтобы произошло так вот с коллекцией мировых генетических ресурсов. Я не знаю, как они будут потом отчитываться перед мировым сообществом, что они сами, государство, выступило могильщиком той коллекции, которая является не только их достоянием, но и достоянием всего мирового сообщества.
И вот, вроде бы обстановка меняется. Президент Дмитрий Медведев дает поручение не только закрепить за станцией ее земли, но и законодательно защитить коллекцию растений. Каково значение этого шага, об этом говорит директор Всероссийского института растениеводства Николай Дзюбенко.
Я был приятно удивлен, что президент нашел время, подписал специальное поручение правительству, который состоит из двух пунктов, фактически передача земли от фонда РЖС, которая была отобрана обратно на станцию, рассмотреть вопрос финансирования и законопроект о генетических ресурсах культурных растений. Как бы положительный такой тренд. Отрицательный тренд, что чиновники территориального Росимущества в Санкт-Петербурге под давлением фонда РЖС провели проверку использования других земель на Павловской станции. И этот акт, он пока не утвержден, но он так написан, и там такие сроки предоставлены нереальные, что станция не выполнит их условия. И есть большая вероятность, что начнут процедуру отъема остальной земли на Павловской станции. Они там зацепили за запятую, но Медведев, он же не имеет права президент передавать. Передача, закрепление, движение земли – это функции исполнительной власти, правительства.
Главная надежда Павловской опытной станции в борьбе с фондом РЖС, фондом развития жилищного строительства, на законопроект, защищающий коллекцию.
Мы его в инициативном порядке подготовили, концепцию и уже текст. Российская академия сельских наук, вышестоящая, поддержала. Нас поддержал Минсельхоз, провел все согласования с профильными министерствами. В течение недели Минсельхоз готов законопроект передать правительству. И если там все будет нормально, то даже, может быть, до выборов этот законопроект пойдет в Госдуму.
Можно ли сказать, что тучи, так долго ходившие над Павловской станцией коллекции растений, наконец рассеялись?
Тучи рассеялись тогда, когда будет принят закон. Закон определяет правовой статус коллекции, ответственность государственную, то есть вертикаль, управление ответственностью за сохранение коллекции от института до правительства, механизм финансирования по сохранению коллекции. И закон определяет, что коллекция является национальным достоянием, и земли, которые находятся под коллекциями, они должны быть особо охраняемы и не подлежать изъятию.
Если же закон не будет принят или будет размыт разными поправками, то судьба уникальной коллекции растений снова окажется под угрозой. Фонд РЖС уже пытается изъять земли Дальневосточной, Волгоградской и Астраханской опытных станций. А вообще-то это уже третье поручение Дмитрия Медведева по поводу Павловской опытной станции. Но оптимизм внушает то, что только сейчас для его выполнения поставлены жесткие сроки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после коротких сообщений и выпуска новостей. В следующем часе нашего эфира вас ждут следующие темы. В столице Финляндии проходит конференция «Хельсинки-2.0» за демократию и верховенство закона в России. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, находящийся с двухдневным визитом в Грузии, сегодня проведет встречу в Батуми с президентом страны Михаилом Саакашвили. И мы вернемся к центральной теме нашей программы – Всемирному дню качества. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, довольны ли вы качеством продуктов питания, которые вы приобретаете в магазинах. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.